Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканала «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». Ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии, директор просветительских курсов катехизации религиозного образования имени Иоанна Кронштадтского в нашей, опять-таки, епархии, отец Илья Макаров. Здравствуйте, отец Илья.
Здравствуйте, Глеб.
Дорогие наши телезрители, тема сегодняшней нашей передачи, такая очень интересная тема, феномен русской культуры, опыт православия. И вы можете звонить и задавать ваши вопросы по телефону в Петербурге, код города 812, телефон 677-62-44. Ну и, конечно, очень я вас попрошу благословить наших телезрителей на начало передачи.
Дорогие друзья, Господь да благословит всех нас.
Отче, когда мы говорим о феномене русской культуры, то у меня возникает целый ряд вопросов и целый ряд недоуменных вопросов. Ну и в том числе, конечно, мне хотелось бы понять. Мы говорим о феномене, и я понимаю, что тут можно говорить о феномене самой большой буквы, как чудо русской культуры, а можем говорить как о том, что феномен русской культуры, как наоборот, в уничижительном смысле. И я понимаю, что наше общество во многом, скажем так, разделено по этому принципу. Кто-то говорит, что культура потеряна. И уже, в общем, в принципе, можно и не говорить о ней, потому что это культура газет дешевых, желтой прессы, ужасных фильмов и так далее. С другой стороны, как раз мы можем говорить о том, что в нашей культуре есть такие памятники литературы, которые никогда не могут исчезнуть с лица культурного фонда, из культурного фонда вообще земли. И можем говорить о том, что действительно это чудо русской культуры, и эта культура будет всегда, и всегда она будет только обогащать культуру мира. Но я, конечно, очень хочу попросить еще о том, чтобы вы мне сказали вообще в принципе, а существует ли сейчас культура и именно культура в православном опыте?
Спасибо за тему. Культура потеряна для того, кто потерял себя сам. И мне кажется, вот это тот посыл, который мы каждый должны к себе применить. Потому что так же, как и любое художественное произведение, которое появилось, и если оно действительно художественное, оно живет уже самостоятельной жизнью, независимо от автора и даже от тех обстоятельств, когда оно создавалось. И независимо от того, в данный момент мы используем это художественное произведение или нет. То есть благодаря носителям, условно говоря, носителям, и дело не в том, что какую-то песню записали, а дело в том, что она есть в нотах, дело в том, что, в принципе, эта мелодия придумана, она может передаваться не обязательно письменно, а кто-то напел, кто-то перенял. Но вот это художественное произведение, если оно таковое, оно живет. И мы, когда с ним соприкасаемся, мы воспринимаем этот объект, в данном случае там музыкальный или просто общей культуры. То есть это мы прикасаемся к культуре, это мы становимся культурными людьми, это мы, благодаря создаваемой веками культуре, можем образовываться, воспитываться, формировать себя как личности. Вне культуры сформироваться как личность невозможно. Ну, конечно, там психологи или люди не религиозного мировоззрения подумают или скажут, что человек формируется в обществе, взаимодействуя с обществом и учитывая, значит, правила этого общества, он становится вот такой личностью. Но это не так. Потому что ребенок не сразу начинает взаимодействовать с обществом. Он сначала с мамой только своей родной взаимодействует, причем даже несколько лет первых своей жизни. Потом он не включается еще сразу в общественные процессы. Он о них ничего не знает. И я не думаю, что его дети в песочнице – это вот это общество, о котором мы говорим. Но то, что он сразу соприкасается с культурой – это факт. Во-первых, мама с ним разговаривает. Извините, язык. И вообще, как мы разговариваем, какими понятиями это принадлежность культуры. Мама уже сразу же своему младенцу, еще в утробе, передает вот это культурное наследие. Мы не можем себя мыслить вне культуры. Другое дело, что мы сегодня говорим о уничтожении, о потере, о прекращении, да, жизни культуры вот в тех печальных условиях, в которых мы находимся, когда не уважается ничего, что было до нас, когда мы презираем все великие художественные творения, когда мы плевать хотели, извините, что вот прям вот так вот, да, ну, чтобы уж было наглядно, нам плевать хотели на все те имена, дома, дворцы, художественные произведения, которые до нас дошли, которые нам оставили потомки. Вот в этом контексте, да, конечно, но не культура умирает, а мы умираем для этой культуры, а на самом деле убиваем самих себя.
Вопрос в этом случае возникает. Если носитель культуры, этой культуры, которая, вот, соответственно, должна быть все-таки через носителей ее продвигаться дальше, дальше поколения. Но если я не читаю, если не читал мой дед, мой отец, не читаю я и не буду читать мои дети и внуки, то в результате кто будет этим носителем, кто будет нести эту культуру? Или мы можем сказать о том, что культура существует в некоем поле вне зависимости от людей? Ну, вот представь себе, вот опять-таки, можно вспомнить наши разрушенные церкви. Мы можем вспомнить время, когда для того, чтобы показать людям, насколько все-таки, что они потеряли, помните, обновлялись церкви, иконы сами обновлялись, фрески обновлялись. Я сам видел в монастыре Арсения Каневского, когда там были действительно просто фрески, которые просто были черные, они со временем просто без вмешательства реставраторов, художников, они обновили сами. Эти чудеса, они просто вот рядом с нами. Но я понимаю, русская культура, православная культура, здесь мне вообще, в принципе, все ясно. Но вот та культура, которую мы называем светской культурой, как же она может быть привнесена дальше, если носители потеряны?
А все ли нам ясно с русской православной культурой? Вот смотрите, наша тема заявленная «Феномен русской культуры. Опыт православия». Так это в русской культуре случился опыт православия, и мы сейчас об этом можем говорить. Или православие имеет в себе опыт русской культуры? А ведь сегодня популярно. Ну, что там православие, все изменило, весь цивилизационный ход развития, русичи там и так далее. Давайте вернемся там к родной вере и так далее. Вот эти все новомодные такие, да, течения. Однодневки, конечно, однодневки. Но как они, как то, что является прерогативы одного дня, как это будоражит наш мозг. Мы сегодня за ту тему, которую завтра забудем, готовы друг другу глотку перегрызть. Да что же это такое? А то, что нас держит вообще на плаву, и благодаря чему мы возвращаемся в человеческий вид, мы это как будто оставляем за скобками. Мы об этом не думаем. Но на самом деле это на нас влияет. Поэтому русская культура приобрела православие как составную часть себя. Она сформировалась благодаря православию. А православие мировое имеет счастливый опыт в лице русской культуры, которая на сегодняшний день, ой, не знаю, осудят, может, меня, но на сегодняшний день является единственным, ну, по крайней мере, одним из немногих кладезей православной культуры как таковой.
Мы на эту тему сейчас с вами подискутируем, но прежде мы примем телефонный звонок. Добрый вечер, мы очень рады вашему звонку. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Игорь Викторович, я вам звоню из Москвы. У меня такой вопрос. В России стали появляться различного рода целители, которые предлагали непосредственно помощь оздоровления. Как вы считаете, церковь помогала все года их разоблачения или нет?
Спасибо большое. Ну, это как бы не в тему нашей сегодняшней передачи, но здесь, наверное, можно было бы ответить все-таки на этот вопрос.
Не совсем о культуре, но это тоже принадлежность русской жизни, русской истории, а значит, и русской культуры в глобальном смысле. Ну, конечно же, Русская Православная Церковь всегда была за целительство, за врачевание, но которое основано на природных изучениях, на науке, которая регламентируется самой природой. В данном случае травушки-муравушки, да, а потом таблеточки. Все это нормально. Это все природное. Химия, она тоже, извините, взята из природы. Хоть и синтетические, да, произведенные, но это все берется, бралось, по крайней мере, раньше из природы. Сейчас уже придумали какую-то еду синтетическую, но раньше, слава богу, все-таки было натуральное хозяйство. Поэтому, конечно, любое врачевание, основанное на природных законах, что вот если ты делаешь так или употребляешь это, то это приводит к такому-то результату, это нормально. На то оно и врачевание. Плюс еще, конечно же, не забываем не только об исцелении тела, но и души. А значит, нужна молитва, нужны церковные таинства. Но шарлатанов церковь не приветствовала никогда ни в медицине, ни в политике, ни в духовных практиках, ни в каких иных сферах человеческой жизни. Конечно, она это говорила всегда в открытую. Мы даже с вами знаем, сколько великих иерархов, пастырей церкви страдали от того, что говорили правду, так как она есть, и не всем это нравилось.
Я думаю, что это сейчас происходит зачастую.
А мы о светской вот еще культуре, да, не сказали?
Да, вот о светской.
Вот существует ли она как таковая светская культура?
Если иметь в виду, что она как свет, культура как свет.
А, вот так, если культура от света или культура для света. Ну, конечно, светская, условно говоря, культура – это отголосок, в принципе, культуры духовной. Потому что для религиозного человека, для человека думающего, для человека, не отрицающего духовную сферу жизни как таковой, культура, вот этот феномен, вообще культура, это соединение небесного и земного. Я уверен, что не появились бы эти прекрасные полотна, эти замечательные сочинения, эта небесная музыка, если бы человек не соединял свой дух с небесами, если бы он не был вдохновляем небесами. Но из ничего ничего не бывает. Только Господь творит из ничего по своему божественному замыслу. Человек творит из того, что ему дает Бог. Конечно, человек сотворец, но именно поэтому он вдохновляется божественными замыслами. И если вот этого соединения небесного и земного не будет, не будет никаких великих художественных произведений, и, естественно, не будет вот этого арсенала, который составляет то, что мы называем культурой. Культура – это большей частью, конечно, сфера духовная. Конечно, мы говорим и о материальной культуре, да, о декоративно-прикладной, например, и так далее. Но все-таки это прежде всего духовная тема. Это идея. Это идея, которой вдохновляется Творец, а дальше уже эта идея транспонируется на нашу обыденную жизнь. Вот если не знать этой связки, то о какой культуре без Бога можно говорить? Невозможно. Если светская культура – это культура без Бога, она не может существовать, она не может сама себя воспроизводить. То есть это, скорее всего, ну, для меня-то уж точно, но я имею в виду, если мы будем объяснять кому-то, то можно так сказать, что это, скорее всего, отголосок, отпочкование от той вот глобальной культуры, которая, безусловно, имеет духовное основание. А дальше уже, переходя на светские рельсы, условно говоря, эта культура обретает абсолютно декоративное применение. Понимаете, когда мы просто вот любуемся, когда мы просто говорим о правилах, когда мы этикет формулируем не потому, что это выражает нашу идею, это не потому, что это наш принцип жизни, не потому, что так нам Господь повелел. Вот именно в этом этикете, в этой этике выражать наши духовные устремления. А потому, что так удобно жить. Мы договорились, Обряд, да. Ну и даже, может быть, еще более проще, можно сказать. Мы так с тобой договорились, потому что нам так удобно, мы не нарушаем границы друг друга, и если мы за эти границы переступим, то нам будет друг другу неприятно. Давай мы с тобой договоримся, у нас будет вот такой этикет. Ну, ладно, этикет, какой вилкой, какой ложкой, но этика – это ведь не правило поведения. Этика – это ведь твой нравственный уровень, этика – это твой внутренний духовный стержень, а он не формируется из вот этих вот общественных договоров, он формируется из векового вот этого культурного кода, модное слово тоже сегодня, да, который ты не купишь, который ты не придумываешь с бухты-барахты, который ты можешь лишь только воспринять, и воспринимать его нужно этому учиться. Вот поэтому мы детей воспитываем, поэтому они ходят в школу, поэтому мы их учим в воскресных школах, поэтому мама учит ребенка молиться, мама учит ребенка воспринимать наследие нашей культуры. Этому нужно учиться. Почему? Потому что это уже все есть. И наше приобщение к этому делает нас культурным человеком. А вот условно говоря, светская культура, она человеку глобально ничего не дает. Она лишь только его может обезопасить от соприкосновения с другим участником этого цивилизационного процесса, но не более того.
После вопроса задам вам вопрос о феномене советской культуры. Здравствуйте, вы в прямом эфире, пожалуйста, представьтесь, откуда вы звоните?
Здравствуйте, раб Божий же Виталий из Санкт-Петербурга. У меня такой вопрос. Вот икона – это как тоже культура, культурная традиция православия. И это я знаю, что это окно в Царство Небесное. А как вот батюшка и вы, ведущий, вы сами пробовали писать икону, что это вот
сама? Я понял. Спасибо вам за вопрос, Виталий. Спасибо большое.
Понятно. Икона, да, ну, идея основная икона – это окошко в другой мир. Вот именно в мир небесный, в мир иной. Ну, иконы писать, это, ну, во-первых, надо какой-то живописный талант иметь. Начнем с этого. Ну, вот просто талант, да, к вот такому художественному письму. А и, конечно же, этому нужно учиться. Я считаю, на это нужно призвание. Я, в принципе, себя никак в живописи не пробовал, хотя в школе на уроках рисования довольно-таки неплохо получалось. Вот. Но я для себя ничего не отрицаю. Понимаете, как я не отрицаю возможность там научиться играть еще на каком-то музыкальном инструменте, что-то еще научиться делать, абсолютно не отрицаю еще, я думаю, время на это есть, если Бог позволит. Но я в этом опыте не находился, мне совершенно непонятно, что происходит в душе у иконописца. Мне очень интересно. Я знаю, что в принципе художники люди какие-то особенные. Ну, кто-то их считает странными, да, а я их считаю необычными. С ними очень интересно разговаривать. Они абсолютно нестандартно мыслят. Но вот если, например, с музыкантами я привык общаться, то вот с художниками нет, потому что я не могу их язык уловить. То есть надо быть в этой парадигме.
Ну, вот, знаете, вот вам, как священнику, наверное, то есть вот Виталий замечательный вопрос задал, но просто что-то еще интересный у него аспект есть. Ведь что такое икона? Икона – это часть культуры или культа? Понимаете, то есть имеется в виду, что мы способны действительно одухотворить очень, казалось бы, невозможные вещи, но вместе с этим мы готовы, простите за выражение, но мы можем опошлить самые святые вещи. Да. И в этом случае вот иконопись в нашем современном обществе это, ну, такой, ну, это особый пласт феномена русской культуры. Так ли это?
Абсолютно. Икона – это и культ, и культура. И вот вы упомянули советское время. Конечно, вы конкретизируете, о чем здесь мы можем сегодня с вами порассуждать. Но вот уже, может быть, забегая вперед, и вот вы говорите об иконе. А у меня сразу воспоминания из детства, связанные с Ярославлем. В Ярославле абсолютно потрясающий искревеческий музей. И там вот ярославская икона. Ой, чтобы не спутать, какого именно там, да, века. Ну, наверное, это как и архитектура, сохранившаяся в Ярославле, 16 век. Она какая-то особенная, уникальная. Я не могу сказать, что она мне тогда понравилась, и сейчас я прям в восторге от вот, этих, вот этого стиля, там, этого, особенности этого письма иконописного. Но я просто помню, как специалисты в этом музее краеведческом рассказывали про эту культуру иконописную, про эти иконы, как они их берегли. И сейчас, конечно, верующий человек возмутится, но икона должна быть в храме, а не в музее. Но вот видите, я думаю, что в советское время, слава Богу, что профессионалы к иконам относились как к объекту культуры, не культа, но культуры. И это помогло этим иконам сохраниться у нас, потому что если бы мы их не считали объектом культуры, это были бы просто доски, которые бы выбрасывались в огонь что и становились головешками. Да. Но кто-то осознавал, что это культурное наследие. И ведь в советское время, не знаю, многое ли, наверное, немногое, но что-то уцелело именно потому, что совсем скоро, после большевистского переворота, все-таки стали осознавать, что если мы сейчас абсолютно все уничтожим и начнем новый мир создавать, мы его не построим, этот новый мир, потому что нам нужно основание. И хотя бы напоминание вот об этом основании из древности, которое идет, оно помогло некоторым объектам, да, зданиям, тем же иконам, там, храмам, не всем, понятно, большинство было разрушено, оставаться, сохраниться. И мне кажется, вот эта ниточка, она нам сегодня позволяет все-таки вот непрерывно вести наш с вами разговор о русской культуре.
Совершенно точно. Я просто вот совсем вот скоро у нас Владыка Русанов будет служить в храме Иосафа Белгородского. И там была такая история еще, вот, соответственно, во времена гонений. Там решили устроить костер из икон. И прихожане этого храма, закрытого храма, спасали из огня, спасали эти иконы. И сейчас многие из этих икон висят в этом храме, отреставрированные. Но мы знаем историю того, что люди, несмотря на буквально смертельную опасность для себя, спасали иконы из огня. И я понимаю, что вот это сохранение культуры, в этом случае я понимаю, что просто православной культуры, и здесь можно говорить о том, что феномен русской культуры еще и в том, что сохранена она иногда через жертвенность, такую жертвенность, которую мы, может быть, даже и не можем себе представить сейчас.
В Петербурге, Ленинграде можем. Потому что, вот, находясь в этом городе и вспоминая блокадное время, понимаешь, люди жертвовали всем и своей собственной жизнью для сохранения этого города. Там был, конечно, и политический акт, да, политическая воля. Но ведь большинство людей здесь оставались и делали все, чтобы этот город защитить и сохранить именно ради его красоты, ради его истории. Такой маленькой, всего лишь, там 250 лет, да, в середине 20 века. 250 лет, всего лишь. Ну что цепляться за это? Это же не там не 3000-й, да, там Иерусалим. Городу, которому... Ой, ты, да, 3000 лет. Вот. Это же, ну, всего лишь 250... Нет, люди за это держались. И дело не принципа, что нет, не пущать, не пяди врагу. У нас всякие времена бывали. И Москва, спаленная пожаром. А вот здесь нет. Почему? Красоту. Красоту нельзя никому отдавать, потому что в этой красоте с нами разговаривает Бог. И даже люди советского времени это чувствовали подсознательно. Вообще подсознание – страшная сила. И не только потому, что нам об этом психоаналитики вдруг в 20 веке рассказали, а потому что оно иногда работает неосознанно. То есть не осознавая этого, вот свой духовный код мы все равно бережем. Вот этот ген, он неизживаем из русского народа. Поэтому феномен советскости привел нас к началу 90-х. К этому духовному ренессансу. Что другой вопрос, что мы за эти 20-30 лет последние сделали? Ну, как мы соответствуем памяти наших предков, которые все это созидали? Что мы нового сделали? Чем мы дополнили эту культуру? Другой вопрос. Может быть, отдельная даже целая передача. И об этом можем поговорить, что с нами случилось за последние 20-30 лет. Но вот советский период лишний раз нам подтверждает, что не изжить из русского народа вот эту любовь к русской культуре, которая, конечно же, в своем основании имеет духовные корни, и это, конечно же, корни нас неминуемо ведут в православие. Об этом искусствоведы говорят, об этом сегодня, слава Богу, говорят педагоги в школах. Это понимает каждый человек. Другое дело, что когда мы начинаем воспринимать православие очень утилитарно, обрядово, кому-то это не симпатично, а кто-то за это прячется. Но когда мы в православии видим вот эту творческую, жизненную стихию, через которую Бог дает нам возможность совершать вот эти чудеса русской культуры, вот тогда совершенно по-другому начинаешь относиться и к религиозной жизни, и к культуре как таковой.
Сейчас у меня тоже будет очень интересный вопрос по поводу русской культуры и богодухновенности сразу после телефонного звонка. Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Пожалуйста, представьтесь и откуда вы звоните.
Добрый вечер. Меня зовут Светлана. Я звоню из Калужской области. Сейчас идет тема православия и культура и значимость икон в православии. Но Писание говорит о том, что не поклоняйтесь творениям рук человеческих.
Это вопрос. Спасибо большое. То есть, соответственно, ну, мы часто встречаемся именно с этим вопросом, да, о том, что не ставить себе кумира и, соответственно, не делать себе идола.
Да, тут можно долго говорить по поводу этих заповедей, что за кумиры, что за идолы, но тот же Господь в Ветхом Завете повелевает в скинии собрание: сотворите ковчег, а над этим ковчегом изображение херувимов и так далее, и так далее. То есть это произведение рук человеческих. Но опять же таки, как сегодня мы уже это упомянули, если воспринимать культуру и искусство как сосложение двух воль, божественного посыла и человеческого ответа, то тогда можно говорить, что создание ветхозаветной скинии – это не совсем произведение рук человеческих, потому что руки человеческие были инструментами в устах Бога. Сам Господь повелел это создавать. А вслед за этим примером точно так же создаются и храмы Нового Завета, точно так же и создается все духовное, церковное, духовное искусство. Да и, в принципе, вся культура, как мы сегодня заметили, вдохновленная Богом, она в себе несет заряд не человеческих рук, а это именно инспирирование высшей идеи, которая воплощается человеческими руками. В данном случае человек – это инструмент. И мне кажется, здесь мы нисколько не противоречим Священному Писанию и Божественным заповедям.
Священное Писание, саму Библию, написал человек рукой.
И напечатал.
И напечатал. И вместе с этим Священное Писание, кто из нас может бросить, конечно, Священное Писание,
конечно,
на пол?
Конечно.
Никто. И все, что касается, опять-таки, и икон, никто не говорит о том, что мы поклоняемся деревяшке.
Конечно.
Мы не поклоняемся... Хотя, в принципе, я понимаю, что здесь есть еще и тот момент, что мы способны верить не в... что называется, не использует это как окно, но как, соответственно, наоборот, ставню, что называется. То есть для того, чтобы для нас закрыто было все.
Да, можно, Глеб, еще вот такой, да, пример тоже пришел в голову. Мы часто об этом вспоминаем и говорим и относительно иконы, в принципе, относительно сохранения культурного наследия. Вот как мы соприкасаемся с этим наследием? Через что? Неужели вот просто идя по улицам Петербурга, смотря на эти дворцы, храмы, или просто придя в музей, не в храм, а в музей, и посмотря на иконы, которые там все еще висят, пока мы можем, значит, прикоснуться к культуре? Не совсем так. А вот если мы возьмем фотографию любимого человека, ушедшего из этой жизни, но ведь эта фотография нам очень дорога. Конечно, этого человека мы можем видеть в своих снах, мы можем иметь прекрасную память и все время, значит, зрительно представлять себе этого человека. Но нам почему-то так важен вот этот бумажный картонный носитель, где лицо этого человека, его глаза смотрят на нас, абсолютно неживые, Да? Это вот замерший какой-то момент. Но мы же будем беречь эту фотографию, от солнечных лучей ее скрывать, чтобы она не выцвела. И когда мы будем смотреть на фотографию, на это лицо и в эти глаза, мы будем соприкасаться с душой этого человека, который ушел в иной мир. В данном случае фотография – это как проводник, да? Это как вот этот вот медиатор, который помогает нам соприкоснуться с другой реальностью. Икона – то же самое. Это возможность соприкоснуться с другой реальностью. Можно сказать, что мы, углубляясь в икону, оказываемся в небесном царстве. В виде изображения святого мы начинаем его буквально чувствовать. Мы совершенно спокойно можем с ним начать разговаривать. Ну, конечно, можно виртуально разговаривать со своей, там, например, любимой женой. Но хочется все-таки по телефону. А еще лучше, глаза в глаза, рука за руку. Точно так же со святыми. Очень хочется их за руку подержать, но пока это невозможно, мы еще не там, не рядом с ними, где они находятся в небесном царстве. Но хотя бы хоть как-то к ним соприкоснуться, и их изображение, это как фотография любимого человека, мы через это изображение с ними соприкасаемся. Уже не говоря о том, какие невероятные чудесные посылы делает нам Господь благодаря своей силе благодатной, в том числе через предметы. И даже через икону, уже не говоря о святейших предметах, да, хлебе и вине, которые могут стать телом и кровью Спасителя, и соприкасаясь с ними, мы соединяемся с самим Богом. Но это не мы придумали, это нам так Господь повелел, и мы это восприняли, и человек, который живет в этой культурной парадигме, духовной культурной парадигме, он это чувствует и ощущает. Все, соприкосновение с любимым лицом, изображенным на предмете, соприкосновение со священными предметами – это соединение с тем, с кем мы хотим сейчас быть вместе.
Продолжая разговор о феномене русской культуры и именно об опыте православия в этом смысле. Потому что со мной вот буквально вчера случилась очень для меня очень значимая вещь. Знаете, событие. Вот мы недавно встречались здесь в передаче «Беседы с батюшкой» с священником Михаилом Котовым, который рассказывал как раз о русской литературе XIX века. Мы говорили о Гоголе, мы говорили о Шмелеве. Я вот после этого разговора я взял Шмелева, но из-за того, что у меня плохо со зрением, я слушаю аудиокниги. Я послушал аудиокнигу Шмелева «Куликово поле». Угу. Я заметил, что я стою на улице, слушаю книгу и никуда не иду. Потому что меня так поразила эта история про то, как... Ну, надо прочесть эту книгу. Счастливые люди, которые имеют глаза, они прочтут. Кто слеповат, то, как я, надо прослушать аудиокнигу. Это удивительно. Знаете, я вчера совершенно по-новому я обновил свою веру. Я никогда уже не думал о том, что, ну, как бы, ну, что нового мне. Господь мне вот вчера показал, что вот, вот так вот. И я тогда понял, что феномен, у меня вчера это и возникла тема, это феномен русской культуры. Потому что я подумал о том, что русская культура в опыте православия имеет совершенно феноменальную, чудесную и совершенно исключительную особенность вообще в мировой культуре. Потому что, когда мы ходим в Эрмитаж, видим картины западных мастеров, христианских западных мастеров, мы восхищаемся этим, но это трогает нас интеллектуально больше, нежели духовно. Но когда мы... Вот почему сегодня так об иконе мы говорим много? Потому что этот вопрос волнует всех. Потому что это тот феномен русской культуры, который необъясним практически. Он только в области православной веры. Веры, а не мозга.
Да, в принципе, икона – феномен православия. Но когда мы говорим о русской иконе, и, конечно же, любой здесь может вспомнить Троицу Рублева, все понимают, что это что-то особенное. То есть вот такого нет нигде в другом месте православного мира. И через нее, да, русская православная культура понимается совершенно иначе. Вот вы сейчас говорили о Шмелеве, Гоголя упомянули. Я вас внимательно слушал, и мне как дежавю, как будто мы вот с вами вот точно в такой же обстановке, может быть, даже в этой студии. Надо посмотреть предыдущие наши передачи. Вот уже почти что вот эту идею ухватили, и сейчас, наверное, настало время ее раскрыть. Можно я поделюсь тоже своим опытом? Вы Шмелевым, я Гоголем. Мне 12 лет, я на каникулах летом у бабушки. Ну, 12 лет, да, такой, может быть, 13. Романтический возраст, когда всякие мечты там, да, ты уже в своей голове прокручиваешь, ты думаешь, как все в этой жизни будет. Ты уже взрослеешь в это время, мальчики взрослеют. И у бабушки такое еще старое издание, да, «Мертвые души Гоголя». Ну, 12 лет, ну что я там пойму в этих «Мертвых душах»? Я никогда не отличался беглостью чтения. Ну, я читал там нормально, на оценку-то я прочитаю, но не то, что я прям, ох, мог там тома за сутки прочитать. Я за одну ночь, я не уснул вообще, я за одну ночь прочитал «Мертвые души». Я скажу так, я после этой ночи повзрослел. Вот я реально стал взрослым человеком. Я, конечно же, не понял вот этих глубинных духовных смыслов «Мертвых душ». Потом мне уже в университете расскажут талантливые наши преподаватели, какая духовная подоплека была, да, у Гоголя. Что же это за «Мертвые души», которые на самом деле бессмертны. Это я узнаю все потом. Но вот меня «Мертвые души» захватили настолько, что потом, да, когда мы уже там в старших классах, постарше уже читали Гоголя, там «Ревизор», Вроляхова обычно все читали в советской школе, но это уже была не советская школа, но неважно, Вролях, я понял, что Гоголь – это Пушкин наше все, но Гоголь – это мое все. Гоголь – это моя любовь всей жизни. И когда не так давно я увидел программу, телевизионную, посвященную Гоголю, где рассказывается о его духовных переживаниях, где вспоминаются уже другие его произведения, которые в школах не изучались, да? Ты видишь, насколько близко этот человек был к духовной реальности, насколько он был на полшага от святости, насколько он купался в лучах благодати Божьей. И вот теперь начинаешь понимать, почему меня «Мертвые души» так тронули и почему они так поменяли мою жизнь. Они реально поменяли мою жизнь. Кстати, совершенно спустя там год примерно после этого, в 14 лет, да, я становлюсь настолько уверенным, что моя жизнь должна быть связана с церковью. Кстати, я только сейчас подумал о том, что, может быть, действительно Гоголь мне помог, не знаю.
Потому что, да, ведь любимое произведение, самое главное произведение Гоголя, которое он сам читал, это «Размышления о божественной литургии». Да. Но если вот мы вернемся к феномену, я бы, знаете, еще такой аспект тут задел. Ведь Россия – это не только... не только опыт православия, но это и другие конфессии. И понятно, что, скажем, в Бурятии одно, в Адыгее тоже там что-то другое. Пермский край отличается там. Ну и, в общем, понятно, идея понятна, что у нас разы. Западная Украина – это тоже особая культура. Есть у нас действительно такое, что называется, собрание. И я могу, наверное, утверждать, что у нас наша культура, она православная культура, вернее так, русская культура, она синтетична. Но при этом, вот смотрите, какая вот у меня такой вот вопрос. Способна ли в этом случае культура, которая нас всех объединяет, быть разной по духу?
Наша единая культура.
Да, ну вот культура, русская культура, то есть, ну, в данном случае, если мы имеем в виду соединение светской культуры России, русской культуры в православном аспекте и вообще, в принципе, культуры религиозной.
Понял. А ответить сложно. Вот вы приводили пример разных народов, разных религиозных традиций в едином русском пространстве. А у меня такая аналогия в голове сразу. Ну хорошо, люди бывают разные. Черные, белые, красные, да? Желтые. Они живут на крайнем севере, они живут там, на мысе Доброй Надежды и так далее. Но это люди, и у них есть душа. У нас в России люди тоже разные. У нас разные могут быть бытовые традиции, у нас могут быть разные религиозные традиции. Но ведь у России есть душа, и мы все-таки себя мыслим как единый русский, российский народ. Вот русский не в плане, вот ты по национальности русский, ты там татарин, ты мордвин. Нет. А именно русский в смысле бытия на вот этой территории в единой культуре, в едином цивилизационном пространстве. И, конечно же, у нашего единого русского, российского народа есть своя душа. Так вот, эта душа, она звучит какими нотками? Нотками на мечети, нотками православного храма, нотками, может быть, других религиозных культур. И, может быть, это симфония. В симфонии много инструментов. Но мелодию-то эти инструменты играют одну. И я думаю, ни один мусульманин, ни один буддист в России не обидится сейчас на меня, если я скажу, что это мелодия Христа. Это мелодия, которую наши предки приняли 1000 лет назад. Владимир, князь, захотел, чтобы звучала мелодия Христа на этом едином пространстве. И именно эта православная мелодия, она нас всех объединяла, и она делала нас крепче, и она помогла нам выжить в советское время, когда любую религию готовы были уничтожить. Кстати, в советское время, да, кто помог выстоять в вере? Ну, думаю, что именно убежденность в нашем христианском основании культуры.
Хороший ответ. Очень хороший ответ. Я с вами абсолютно согласен в этом. Дорогие наши телезрители, я очень хочу попросить вас, пожалуйста, ответьте нам на один вопрос. А что для вас, может быть, стало самым главным в вашей истории? Может быть, какой-то пример, который привел вас к вере? И именно я имею в виду как раз пример какой-нибудь проявления культуры в вашей жизни. Может быть, как это вас вдохновило на какие-то поступки и так далее. Поэтому, пожалуйста, звоните нам по телефону 677-62-44 в Петербурге, код города 812. Будем вам очень признательны. Но если мы вот дальше продолжим разговор о феномене, у меня есть еще один вопрос, связанный с современным нашим состоянием. Потому что когда мы говорим о воскресных школах, о школах вообще, и вот недавно совсем мы с вами виделись на таком замечательном форуме, когда «Нравственный подвиг учителя», вот такая премия, которая была вручена нашим педагогам. И я был удивлен, в каком количестве люди стараются соработничать Господу в таком удивительном деле, как преподавание. Но когда мы видим школу обычную, мы как-то вдруг не замечаем этого огромного труда. Современная школа и православие, культура, которую мы вкладываем в наших детей, только на курсах религиозного образования, только на курсе, как называется у нас, ОРСЕК, или как там?
ОРКС.
Да, ОРКСЕ. Да. То есть это, я не люблю эти все сокращения.
Аббревиатуры.
Да, аббревиатуры не люблю, поэтому...
Напоминает советское время.
Да, вот это как-то... Да. Поэтому в этом смысле наш феномен нашей русской культуры, мне иногда кажется, опять-таки находится там, где никто о нем не знает. То есть мы знаем о том, что вот наш ребенок ходит в школу и не встречает вот этого, этих замечательных преподавателей, которые так замечательно работают в православных школах.
Может быть, ужасная мысль, но самое это странное, наверное, что человек, просто зашедший в храм православный, тоже не чувствует православной культуры. Оказывается, недостаточно прикоснуться к каменьям, недостаточно открыть книгу под названием «Основы православной культуры». А что для этого нужно? И когда мы убеждали петербургскую общественность и людей церковных, и людей нецерковных в том, что детям необходимо изучать основы православной культуры, мы как раз говорили о том, что это то поле, идейное поле, в рамках которого ребята на этом уроке смогут друг с другом говорить о сокровенных вещах, о духовных реалиях, о своих нравственных переживаниях. Они уже есть у ребенка 4 класса. Когда человек из верующей семьи не будет думать, что я только в воскресной школе все узнаю, мне этого будет достаточно для моего духовного успокоения. Нет. Он здесь, на уроке, своему Васе по парте должен рассказать, как он ходит в воскресную школу и что для него такое православная культура, вообще, что такое православие, как он себя в нем чувствует. А его сосед по парте ему задаст вопрос, а не внимательно послушает преподавателя, который зачитает главу из учебника. Вот в чем смысл, в принципе, вот этого изучения православной культуры в обычной светской школе, когда люди могут начать вести диалог о духовной реальности. Никакой другой предмет этого не дает. И что бы там ни говорили, ну мы же в курсе художественной культуры, затрагиваем эти вопросы. Мы же возим детишек в русский музей и показываем им эти замечательные полотна с религиозными сюжетами. Нет, этого недостаточно. Все эти символы нужно уметь расшифровывать, но не только как диковинка. Взяли, нашли там какую-то, не знаю, пентаграмму и решили ее расшифровать. Она ничего, эта расшифровка ничего не даст. Это холодный символ, который нас не связывает, как должен связывать. А вот когда ты погружаешься в духовную реальность, в эту православную культуру, и сам начинаешь эти символы расшифровывать, и когда ты их расшифровал, ты не говоришь «ого-го, как у меня получилось», а ты еще одну реальность для себя раскрываешь. Этот символ начинает тебя соединять с инобытием. Вот тогда у ребенка наступает нравственное изменение, даже духовное какое-то, да, у него уже начинаются духовные переживания. Вот для этого существует курс православной культуры для светской школы. И мне кажется, ничем другим ты его не подменишь. И хорошо, что у нас есть такая возможность. К сожалению, не все ее, и церковные, и нецерковные, не все ее адекватно оценивают, и не все ей пользуются этой возможностью.
Ну вот к вам же вот на ваши курсы Яна Кронштадтского приходят люди разные, и верующие, и неверующие. И, значит, соответственно, общество нуждается в этом образовании, в этом знании.
Да.
Оно в этом деле нуждается. И потом, вот в этом случае у меня еще один вопрос, наверное, последний вопрос в нашей сегодняшней передаче, потому что время подходит к концу. Это вопрос о том, для того, чтобы вот этот вот феномен русской культуры не пропал, чтобы он не исчез, чтобы он не растворился в мире светского такого общества потребления. Вот что нам нужно сделать?
Да, и, наверное, сейчас от меня ждут ответа кто-нибудь, да? Поститься, молиться, да? Ходите в храм, исповедуйтесь, причащайтесь. Это может не помочь. Сделать то, о чем вы сейчас сказали, а в вашем вопросе я услышал даже призыв. А что нужно? А как важно осознать, почему от князя Владимира до сегодняшнего дня православная культура является стержнем русской цивилизации? И почему, в принципе, финал духовных исканий человека – это предстояние в храме перед Божьим алтарем, как свечечка, да? Внимание божественным словам, открытие своего сердца божественной благодати. И если ты до этого дойдешь, и Господь тебя к этому призовет, ты с Ним соединишься в таинстве Евхаристии. То есть наоборот, не сразу исповедоваться, причащаться, не осознавая этого, а осознать, почему все это происходило с моими предками, почему мне это нужно сейчас, и придя к этому, причащение святых христовых тайн абсолютно изменит мою жизнь, и тогда наша культура будет неумираема.
Отче, я прошу вас благословить наших телезрителей.
Дорогие друзья, спасибо вам за то, что были сегодня с нами. С вами, с нами мы были вместе. Бог вас благословит.
Отец Илья Макаров был сегодня в нашем эфире, председатель Совета по культуре Санкт-Петербургской епархии и директор курсов по религиозному образованию и конфетации имени Иоанна Кронштадтского Санкт-Петербургской епархии. Спасибо вам большое за то, что вы оставались с нами всю передачу и задавали ваши вопросы. Всего вам доброго. И до свидания, дорогие наши телезрители. Оставайтесь с нами на Первом православном.